Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы. Все это делаем в прямом эфире. Сегодня первый день лета. Какое есть, но все-таки лето. 1 июня, сейчас 16 часов 6 минут. В Москве индекс самоизоляции 1,5 балла, индекс пробок 2 балла. Не очень понятно, каковы перспективы наших пробок, но я думаю, что до 19 часов Яндекс предполагает, что дороги будут свободны. В эти минуты приходят первые сообщения о совещании Путина с рабочей группой по изменению в Конституции. Вот его заявление, цитирую по агентству РИА Новости. По мере улучшения ситуации с пандемией мы возвращаемся к нормальной жизни, можно подумать о поправках в Конституцию. Еще Путин: удалось не допустить взрывного характера развития ситуации с коронавирусом, обстановка стабилизируется. Еще раз напомню, в эти минуты Путин проводит встречу рабочей группы по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Как предполагается, возможно, сегодня будет названа дата, когда это голосование с точки зрения властей надо будет проводить. Пока эта дата не названа. О чем мы будем говорить в ближайшие 20-25 минут? Ну, во-первых, о поступлении первого лекарства от коронавируса. Сегодня объявлено, что первая партия лекарства от коронавируса российского производства будут доставлены в больницу 11 июня. Первая тема, а вторая тема — это появление новых анонимных кошельков, которые, как сообщается, из-за пандемии предлагают своим клиентам банки. Что это такое, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Российский фонд прямых инвестиций и компания «Химрар» поставляют в российские больницы первую партию лекарства от коронавируса. Речь идет о 60 тысячах курсов препарата «Авифавир», которые доставят в больницы 11 июня. Это информация, которая сообщается в пресс-релизе того самого Российского фонда прямых инвестиций. Росздравнадзор уже в ближайшие дни должен будет получить первые партии этого «Авифавира» для того, чтобы было получено заключение от Росздравнадзора на ввод его в обращение. Но известно, что «Авифавир» накануне уже получил регистрационное удостоверение Минздрава, и теперь его представляют как первый в мире препарат на базе «Фавипиравира», одобренный для лечения коронавируса. Доктор химических наук, профессор Института биохимической технологии и нанотехнологии в РУДН Иван Василенко к нам присоединяется. Иван Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, что означает, что 11 июня в больницах появится первый препарат от коронавируса? То есть до 11 не лечим, а 11 начинаем лечить?
Я не знаю, что это означает в информационных средствах массовой информации. Скорее всего, то, что он вошел в реестр зарегистрированных препаратов.
Но когда говорят «первый от коронавируса», в этом реестре отдельно проговаривается, каким лекарством какие болезни лечат?
Ну, я знаю, что это речь идет о «Лавира». Это препарат, который был, ну, молекула и ее публикация относится к 2002 году. И этот препарат был разработан по отношению к вирусам, имеющих РНК. А сейчас предложили использование этот препарат против вируса, замечательного нашего коронавируса, который в 2019 году пришел к нам. Да, это вот такой препарат, который, ну, новое применение известного препарата.
Можно ли говорить о том, учитывая тот опыт, о котором вы говорили, что этот препарат более-менее безопасен и за эти 18 лет мог быть проверен?
Да, он проверялся. Есть побочные эффекты, насколько я знаю, в литературе, к сожалению. Особенно для беременных женщин, да, он имеет побочный эффект.
Что касается исходного лекарства, которое, насколько я понимаю, это действующее вещество, или как, фавипиравир, о котором говорят?
Это фармацевтическая субстанция.
Так вот, эта фармацевтическая субстанция, она поставляется в Россию, или в России научились делать ее сами?
Ну, понимаете, делать ее не так сложно. Вопрос тоже есть регламента и процедур, чтобы эта субстанция находилась в реестре разрешенных к применению субстанций. Это тоже некая процедура, которая должна быть выполнена, и это вещество должно быть, производитель этой субстанции должен быть внесен в реестр этих производителей.
Это какое-то... Это какое-то научное достижение, то, что наши смогли так все нет, устроить, нет, это, что 11 июня все пойдет?
Я всегда с большим уважением отношусь к Химрару, я отношусь с большим уважением к биохимику заводу, который будет это все производить, но все-таки это воспроизведенный препарат.
Ну и последнее. На каком этапе заболевания эффективны подобного рода лекарства?
Это низкомолекулярные вещества. Это будет эффективно даже на стадии, когда вирус попал в организм, вовнутрь клетки.
То есть даже тех больных, которых уже сейчас лечат, да, с 11 июня этим препаратом можно будет лечить.
Да. Хотя спасибо. Есть побочные эффекты, но это надо просто иметь в виду.
Ну, про побочные эффекты уже вы упоминали. Насколько я понимаю, речь идет именно с точки зрения беременных женщин для здоровья будущего плода.
Это то, что есть в литературе, да.
Да, это известно. Иван Василенко, доктор химических наук, профессор Института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот. Это для ваших сообщений. Прежде всего, хотелось бы услышать врачей, которые... Ну, смотрите, до сегодняшнего дня мы ведь говорили, что, по сути, получается, что лечить нечем. Если человек заболевает коронавирусом, ну, то есть он борется сам, ему помогают другими препаратами, а тут, получается, все-таки появляется некое лекарство. То есть шансов на выздоровление с 11 июня в Российской Федерации, по крайней мере, будет больше. 7373948, телефон прямого эфира, присоединяйтесь к этому разговору. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу.
Ну вот я буквально позавчера прочитал про лекарство, японский оригинал. Но пишут, что не доказана его эффективность. То есть его принимают, там 80% выздоравливают, но выздоравливают они просто потому, что как бы, как грипп, говорится, 7 дней лечить, не лечить, либо выздоровеешь, либо нет. То есть они как бы выздоравливают, но это может быть как эффект плацебо. А тут получается, что будет массово производиться это лекарство.
Подождите. Деньги. Во-первых, массово оно уже производится, просто массово теперь у нас будет производиться. Скажите, подождите. Ну, то есть это про любое лекарство можно так говорить?
Не, почему?
Там ну, потому что это доказанное.
Как... ученые, что японское лекарство, да, давали пациентам. Повлияло ли оно на выздоровление пациентов, или они сами выздоровели, это не доказано. Некоторые побочные явления есть, в таких случаях противопоказано, но можно принимать.
Понятно, спасибо. Понятно, спасибо. Но я все-таки хотел врачей услышать. 7373948, телефон прямого эфира. Главное, де-факто успеть первыми. Это, видимо, про первое лекарство от коронавируса, пишет 757-й. Рим 750-й пишет, он как-то модернизирован или такой же, как и был, просто название другое. Конечно, это другое название просто. И теперь его здесь, в России, доказывают как эффективным именно от коронавируса. Именно в этом направлении. Напомню, разработано это лекарство было в... первые упоминания об этом препарате, об этой субстанции появились в 2002 году. В 2014 году в Японии это лекарство как антивирусное получило распространение в Японии. В Китае в этом году получило распространение также это лекарство. Все равно умрут, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Это не шильдик перебили, панк 13-й. В здравоохранении там чуть-чуть по-другому. Патентная защита, говорят, завершена. По поводу этой субстанции. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот я, как я помню, должны быть клинические исследования, там не менее 2 лет, так сказать. И вот эти препараты, которые нам предлагают, я боюсь, что, допустим, статины, которые принимают там против там, заболеваний сердечно-сосудистых.
Так, давайте про статины не будем сейчас, потому что это странный спор будет.
Ну, вы знаете, я бы предостерег, так сказать, наших сограждан.
Сколько лет надо? Подождите. Вот смотрите, вам говорят, с 2002 года последние 6 лет в Японии, а вы говорите, все равно надо предостерегать.
Ну, поскольку вот эти все препараты, которые нам поставляют, в том числе из-за рубежа, они, как правило, так сказать, имеют...
то есть 6 лет мало?
Ну, я считаю, что в современных условиях вообще как бы нужно к народной медицине ближе, так сказать.
Понятно. Ну, это вообще совсем другая история. 7373948, телефон прямого эфира. Знатоки медицины. Алексей Морозов отмечает это. Все-таки я бы хотел услышать врачей. Вот что означает появление лекарства? Причем, когда говорят, что, в принципе, этот препарат существовал. У нас говорят о том, что это лекарство, этот препарат как лекарство от коронавируса. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Нет, это очень долго. 7373948, этот номер набирайте. Нам нужны врачи. Хотелось бы услышать, что означает вот этот поворот. Есть препарат, который работал, который был разрешен, причем разрешен в Японии. А теперь наши специалисты говорят, что, во-первых, научились его тоже делать, во-вторых, доказали, что это лечит коронавирус. 7373-94. Практика критерий истины напоминает нам Ленина, 176-й. Возможно, так и будет. Еще раз напомню, что сегодня объявлено, что Российский фонд прямых инвестиций и компания Химрар будут поставлять в российские больницы первую партию лекарства от коронавируса. В этом качестве предлагается 60 тысяч курсов препарата Авифавир, который доставят в больницу уже 11 июня. Этот препарат не будут продавать в аптеках, его будут поставлять напрямую исключительно в больнице, но Авифавир накануне получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения и стал первым в мире препаратом, но препаратом на базе уже известного препарата Фавипиравира, но уже в качестве одобренного для лечения коронавируса. Врачи нам нужны, которые объяснят вот эту вот сложную структуру. 7373948, телефон прямого эфира. Вы врач, да? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы врач.
Нет, я не врач.
Нет, но... давайте тогда врача. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый день.
Да, вы врач.
Имею отношение, но не очень близко к инфекционистам.
Не понял. То есть врач, но не совсем инфекционист?
Ну да.
Так и скажите, что это значит?
Ну, во-первых, нам никто толком не может сказать, с чем мы имеем дело. Правильно?
Нет, и мы препараты... сейчас говорим о другом. Смотрите, мы сейчас вот это даже не обсуждаем. Есть некий препарат, который несколько так. лет уже принят в Японии, к примеру.
Согласен, согласен. Но он как вспомогательное средство. Правильно?
Но он же антивирусный препарат.
Антивирусный, да. Но вы же пьете, допустим, когда у вас расстройство желудка, какую-то там, как бы, убирающее это расстройство. То есть у вас вирус в желудке же есть, правильно?
Подождите. То есть, еще раз, наши предлагают и утверждают, что это лечит. Используйте этот препарат как препарат для лечения коронавируса. Вы говорите, не доказано. Как долго ждать?
Ну, в любом случае, клинические испытания нужны и очень полноценные.
Даже если это уже готовый препарат, по сути?
Но он-то препарат немножко был для другого, а тут мы имеем субстанцию, с которой, как говорится, столкнулись только впервые.
А почему мы с этой субстанцией впервые столкнулись, если ей уже 18 лет?
65 миллионов лет ей, и не занимались ей.
Сейчас это сложно. Я понял, спасибо. Следим за лентами новостей. Напомню, параллельно идет заседание рабочей группы по принятию изменений в Конституцию. Клишес, известный сенатор, предложил, что голосование по поправкам можно проводить уже в конце июня. Я цитирую заголовки новостей, которые в эти минуты появляются на лентах. И я цитирую по агентству РИА Новости, Путин говорит о дате голосования, нужно, чтобы люди не отвлекались, в том числе и на коронавирус. И еще Путин об идее провести голосование по поправкам в Конституцию в день парада говорит буквально следующее. Не надо ничего смешивать, это отдельная веха в жизни страны. Следим за лентами новостей, переходим к следующей теме.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Действительно, как совершенно справедливо пишет Панк 13, только что была ситуация, когда в эфире совершенно логично было бы говорить врача ведущему, но для других целей. А теперь ведущему нужен экономический обозреватель. уже для того, чтобы нам объяснили, что за новость такая. Банки из-за пандемии предложат клиентам анонимные кошельки. Сегодня пишут о том, что в условиях ограничений, введенных из-за пандемии, например, Тинькофф Банк уже предлагает новым клиентам цифровую карту, которая не требует идентификации и работает по принципу электронного кошелька. Пишут, что такую же возможность рассматривает и Промстройбанк. В условиях пандемии, когда потенциальные клиенты неохотно посещают отделение, не всегда готовы встречаться с курьерами, банки предлагают новым клиентам цифровые карты в формате электронных кошельков. А законодательство, как пишут, которое вроде как требовало, чтобы каждая карта была привязана к конкретному человеку, в данном случае вроде как проводить полную идентификацию будущего владельца таких карт не требует. Экономический обозреватель Семен Новопрудский к нам присоединяется. Семен, здравствуйте.
Добрый день.
Смотрите, ну, насколько я понимаю, довольно долго боролись с тем, чтобы никаких вот подобного рода анонимных кошельков не было, а теперь они что, появляются, или мы что-то неправильно понимаем?
Ну, на самом деле, мы должны еще, видимо, до конца понять все-таки, как это будет происходить по факту, потому что в целом, так или иначе, банки и платежные системы все равно обязаны отслеживать каждую транзакцию. Вот. И в любом случае понятно, что вряд ли дадут возможность человеку пользоваться электронным кошельком банка, если он никаким другим образом не будет в банке идентифицирован. То есть так или иначе, видимо, это будет сопряжено либо с открытием счета, либо еще чем-то таким. То есть в любом случае банк просто отвечает за то, чтобы не совершать, да, сомнительных операций. То есть самому банку придется по-любому отчитываться перед регулятором. Поэтому очень важно посмотреть, как эта система будет работать в целом. Потому что, например, мы видим вот классический пример того, как банки даже не очень стремятся исполнять прямое распоряжение Банка России. Он на время карантина постановил, чтобы банки открывали, значит, гражданам вклады только, значит, в режиме первого вклада, не продления вклада, только в режиме онлайн. И банки, в общем, не торопились это сделать, потому что понимали, что если клиента не идентифицируют, могут быть у них проблемы. То есть мне кажется, что пока рано делать какие-то выводы, очень важно посмотреть, как это все будет в целом работать.
Тут тогда другой вопрос возникает с вашей точки зрения. А для чего вот эти продукты банки предлагают на рынке? Какую нишу они стараются занять?
Ну, банки на самом деле, скажем, года полтора-два назад вообще была едва ли не очень модная тема всевозможных дискуссий, что всевозможные финтех-компании и интернет-компании, многопрофильные интернет-агрегаторы, они победят классические банки. Что вот, значит, практически каждая крупная интернет-компания заводила свои платежные сервисы, свои кошельки. То есть банки пытаются так или иначе показать, что они могут предоставлять те услуги, которые и предоставляют интернет-компании, допустим, те же, или мобильные операторы. Но при этом у них еще есть и классические банки. То есть банки пытаются быть конкурентоспособными с другими компаниями, которые могут оказывать финансовые услуги.
Что это за финансовая услуга и в чем конкурентоспособность банков, когда они предлагают подобное?
Ну, на самом деле сейчас банкам очень важно продемонстрировать, что они могут как можно больше набор услуг оказывать онлайн, и что они в своем, так сказать, цифровом сегменте, да, то есть в тех операциях, которые они могут предложить клиенту онлайн, не уступают всевозможным платежным системам, интернет-агрегаторам, экосистемам, потому что, ну, некоторые крупные банки, мы это знаем, там, например, крупнейшего банка страны, просто так или иначе фактически скупали, да, входили в доли с предприятиями, значит, с интернет-агрегаторами. То есть, в принципе, речь идет о том, чтобы, да, если есть Яндекс-кошелек, да, почему, собственно, не быть, там, попробовать сделать так же, чтобы банки своих клиентов уже, может быть, лояльных или каких-то новых завоевали тем, что у них будет нечто похожее. То есть на самом деле это попытка так или иначе зайти на ту поляну, на которой банки почти не присутствовали до сих пор.
И еще по поводу этой поляны, на которой банков не было. В сегодняшних сообщениях по этому поводу пишут, что открыть такую новую карту может человек, который до этого клиентом банка не был. Что это значит?
Это значит, что так или иначе банк хочет завоевывать новых клиентов, причем молодых. То есть это попытка прежде всего, знаете, бороться за новых клиентов, которые только начинают активно пользоваться финансовыми услугами. Считается, ну, по крайней мере, банки исходят из того, что для этих людей онлайн это даже более естественная среда, чем офлайн. И они пытаются таким образом бороться за новых клиентов, тем более, что, в общем, проблема качественных новых клиентов любого возраста, для российских банков стоит очень остро, потому что крупнейшие банки, в общем, почти всех сколько-нибудь платежных способных клиентов уже поделили, и теперь только могут переделить их. То есть новых сильно много не возникает.
Еще один вопрос. Тоже в сегодняшних сообщениях сказано, что это, конечно, не электронный кошелек, это все-таки карта. Более того, потом ее довольно легко сделать обычной банковской картой. Вот тогда чем отличаются функционально эта карта до того, как ее сделали обычной банковской, то есть в нынешнем, в начальном статусе?
Ну, вот очень важно, например, понимать, до сих пор большинство людей у нас этого не осознает, что вот электронный кошелек, допустим, это кошелек, который принадлежит человеку. А банковская карта всякая никогда человеку не принадлежит. Банковская карта всегда принадлежит банку, а человек является лишь ее держателем. Ни одна наша банковская карта нашей не является. Она является юридически картой банка. Он эмитент, а мы являемся лишь держателями этой карты и пользуемся ей до того срока, который указан на этой карте. То есть, условно говоря, это такой переход, он, во-первых, будет означать фактически смену собственника, да, то есть, если это будет переведено в обычную карту, то этой картой уже будет владеть банк. И, кроме того, это надежда привязать новых клиентов и повысить их лояльность. То есть, мы, условно говоря, так, кошельком клиентов к себе приманим, а потом, если им понравится, попробуем сделать это картой и сохранить этого клиента, чтобы он был нашим клиентом дальше, покупал наши другие продукты и услуги. То есть, это вполне понятная борьба за относительно долгосрочную лояльность клиента. Кстати, в России по-прежнему срок любви клиента к банку, в общем, в целом существенно ниже, чем это происходит в ведущих западных странах. То есть у нас люди меняют банки, в общем, достаточно охотно.
Спасибо. Экономический обозреватель Семен Новопрудский был с нами на прямой связи. Мы говорим о новом предложении на банковском рынке. Цифровая карта, которая идентификации не требует и работает по принципу электронного кошелька. Так сказано в первых сообщениях, но в других сообщениях на эту тему упоминается, что определенная идентификация все-таки нужна. К примеру, некая привязка к номеру телефона. А в чем вот это желание так или иначе не связываться с банковской картой? 7373948, телефон прямого эфира. Раз есть предложение, значит, есть спрос. Махинации с теневым использованием воспрянут, полагает 757-й, несмотря на то, что вот в предыдущие несколько минут мы как раз говорили, что с теневым использованием, скорее всего, будут сложности даже при таком повороте, как сейчас. Все хотят денег, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, и с этим довольно сложно спорить. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло. А вас не слышно. Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Этот номер набирайте. Можете писать через смс-портал, можете через телеграм. Напомню, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Причина паранойя, пишет Панк 13. Некоторые действительно полагают, что стремление других граждан остаться более-менее анонимными, это больше похоже в 21 веке, во всяком случае, на паранойю. 7373948, еще одна попытка. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, алло, Григорий.
Да, Григорий.
Да очень просто, это просто кредит берешь, и приставы не могут списать, если что-то должен, да. Вот есть Киви кошелек, они же не списывают приставы, и здесь не смогут. Поэтому это хорошая вещь, кредиты можно брать смело. Вот у меня арестовали счета в нескольких банках, 23 тысячи, МТС-банк, этот, как его, Сбербанк, ВТБ.
А до киви-кошелька не добрались.
С электронного кошелька, и все.
Понятно, но вы думаете, что знаю, никакой связи... Подождите, на что даже. Подождите, еще раз, а вы уверены, что через этот кошелек к вам попасть невозможно?
А они не будут знать, приставы, что это за счет электронный, да, это очень хорошая вещь. Вот киви, у меня вот киви-кошелек...
Нет, еще раз, а вы уверены, подождите, вы уверены, да, что этот кошелек к гражданину, к вам как к гражданину никак не привязан?
Нет, он, скорее всего, будет привязан. Как не привязан-то? Он привязан, да.
Но видно, приставы не найдут.
Например, не мог до него добраться. Вот в чем дело.
Почему-то. Понятно. Спасибо. С кредитной карты все равно не списывают. Надо держать минус 1 рубль. Просто, что это? Не понял. 7373948, телефон прямого эфира. Совсем немного времени. Присоединяйтесь. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Ну нет, значит, Памфилова на совещании, мы следим за лентами новостей, видимо, в подробностях вы услышите это буквально через несколько секунд. Памфилова на совещании с Путиным предлагает провести голосование по поправкам 1 июля но проводить голосование в течение 6 дней до основной объявленной даты. Напомню, это предложение Эллы Памфиловой только что прозвучало, и только что об этом пока только в заголовках пишут информационное агентство. Прямой эфир, следим за этим в том числе. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8, код города 495. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Сегодня 1 июня, сейчас 16:36. Мы в прямом эфире вместе с вами следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы. Главная тема прямо сейчас, судя по всему, рождается в качестве главной новости этого дня. Дата проведения голосований по поправкам в Конституцию. Памфилова на совещании с Путиным. В эти минуты идет совещание президента России и рабочей группы. И вот глава Центра избиркома предложила как основной день голосования среду, 1 июля, но при этом проводить голосование еще и в течение 6 дней до этого. То есть надо понимать, что это с 25 по 30 июня. Пока не очень понятно, потому что Путин сказал, что до даты голосования нужно 30 дней подготовки, а 30 дней подготовки это как раз до 1 числа. Памфилова, кстати, говорит, что будет голосование и на участках, и вне участков, и на мобильных участках, но, как она выразилась, при жестком общественном контроле. Ну и вот заявление Владимира Путина, только что РИА Новости, 1 июля, смотрится как подходящий день для голосования по поправкам в Конституцию. На фоне меняющейся ситуации с коронавирусом за 30 дней можно принять очередные шаги для борьбы с вирусом. Голосование по поправкам в Конституцию, сказал Путин, может пройти 1 июля, если не помешает единому госэкзамену. Следим за лентами новостей. Может быть, новые сообщения будут на этот счет. Совещание продолжается. Мы в прямом эфире в ближайшее время обсуждаем паводковую обстановку в Москве. Первый день лета, но лето какое-то немного странное, а многие при этом страдают от летнего паводка. Об этом поговорим, первая тема, а вторая тема для обсуждения – это сообщение о том, что авиакомпании начинают летать с сегодняшнего дня, им разрешили полностью заполнять пассажирами салоны самолетов. Но учитывая требования санитарно-эпидемического характера, что это будет? Полет в самолете, где все сидят рядом друг с другом, причем в масках и, судя по всему, в перчатках. Причем вставать тоже нельзя. Об этом поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Москва, точнее Московская область, в последние дни страдает от обилия воды. Москва тоже страдает, но это не так заметно. А Подмосковье там хуже. Вот, например, из Наро-Фоминска сообщается о стабилизации паводковой обстановки. При этом в 5 муниципальных образованиях остаются подтопленными 97 приусадебных участков и 15 дачных домов. В самом Наро-Фоминске работы завершили, ситуацию стабилизировали. Участок дороги у железнодорожной платформы Опалиха тоже освободили от воды. Но вообще в 6 муниципальных образованиях в Подмосковье были подтопления. Красногорск, Искра, Наро-Фоминск, Клин, Сергиев Посад, Одинцово. Ну, то есть как-то западом прошло, с юга на север или с севера на юг, я не знаю. Петр Попов, заместитель председателя комиссии по ЖКХ, строительству, транспорту и дорожной инфраструктуре в Общественной палате Московской области. Он с нами на прямой связи. Петр Петрович, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Добрый день, радиослушатели.
Вопрос, что это за летний паводок такой, почему, получается, мы к нему были не готовы?
Ну, аномальная температура, которую мы не ожидали. Нам же гидрометцентр прогнозировал теплоту, а получилось, что холода пришли, и вот это паводки. Ну и второе, то, что на местах, с учетом муниципальной реформы, мне кажется, были не готовы власти к тому, что вот это все выйдет. Во-первых, у нас отсутствует почти везде ливневая канализация. Это как может произойти и в сельской местности, как и в городской.
Нет, ну вот смотрите, хорошо. Нету ливневки. Дмитровский район, да, тоже подтоплен, пишет Максим. Да. То есть нету ливневки. Мы сталкиваемся с этим регулярно в сезон, что называется, когда нормально много воды, потому что весенний паводок, теперь еще и летом. Выход из этой ситуации есть?
Ну, с учетом того, что сейчас у нас все муниципальные районы ликвидированы в Подмосковье, созданы городские округа, должны утверждаться новые генеральные планы. Надеюсь, региональные власти при утверждении этих генеральных планов предусмотрит финансирование как раз на реконструкцию всей инженерной инфраструктуры. Она зачастую по 50-40 лет вообще к ней никто не притрагивался. И второе, то, что сегодняшние мощности, которые есть, и подстанции, и водостоков, и водоотведения, они уже превзошли все ожидания. У нас множество предприятий новых создаются, строятся новые дома, коттеджные поселки, многоквартирное жилье, а вся инфраструктура, она, к сожалению, уходит на 10-й план.
Но вот эта вот история с реорганизацией Подмосковья, с вашей точки зрения, она дает больше шансов, но с точки зрения того, чтобы хотя бы денег на это было больше?
Ну, на наш взгляд, как в общественной палате, как и жителей, вера остается в то, что с учетом, что ликвидированы муниципальные администрации территориальные, сокращено количество муниципальных служащих, надеемся, что вот эти деньги как раз уйдут как раз на создание инфраструктуры. И современная городская среда придет в каждое село Подмосковья. Ну, для этого, я думаю, должно пройти 2-3-4 года. Это, понятно, не сегодня, не сейчас. Ну, все хотят жить в спокойствии, потому что даже я, проживая в Балашихе, вижу, как нас тоже эти паводки могут коснуться в ближайшее время.
Еще одна история. С другой стороны, ведь вот смотрите, погода еще даже не нормализовалась, а уже сообщаются, что там какие-то считанные единицы страдающих остаются, 97 всего участков и 15 дачных домов подтопленными на сегодняшний день. Может быть, тогда власти считают, что все вполне эффективно решено?
Мне кажется, цифры занижены, потому что вчера я ехал по территории Сергиево-Посадского городского округа, как раз возвращался в Тверской области, и видел, как раз эти реки и речушки небольшие, они как раз выходили. И как участки подтапливались. Мне кажется, их гораздо больше, чем 100. Это,
понятно,
наверное, те люди, которые заявили о себе.
Понятно,
многие,
спасибо.
Многие, наверное, не видели свои участки.
Даже если будут деньги, несколько лет понадобится, чтобы решить проблему. Петр Попов, заместитель председателя комиссии по ЖКХ, строительству, транспорту и дорожной инфраструктуре Общественной палаты Московской области. Напомню, официальные данные таковы. 179 приусадебных участков, 15 дачных домов, 2 участка дороги. 117 человек ликвидировали последствия непогоды и 43 единицы техники работали. Это вот подмосковные власти рассказывают. 7373948, телефон прямого эфира. Кто столкнулся с этим? У нас дача в Клинском районе, это Никитец Лосев, участок в воде, но не как в Красногорском районе, можно сказать, просто лужи. Хорошо, зато торф не будет гореть. Это Григорий из Питера, то есть глядя издалека, что называется. Пекло тоже не сахар, это 40-й. Ливневка имеет свойство засоряться. Это пишет все Григорий из Санкт-Петербурга. Андрей пишет, что как раз ливневка в Красногорске убита. Может быть, поэтому мы видели вот эти вот картинки. Не очень приятные картинки того, как на Западе некоторые города, в том числе, насколько я помню, по видео и Красногорск, сильно заливало дождями. 7373948. Что сейчас? Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте. Ну вот Красногорский район, поселок Аристово, топит. Каждый день качают насосы. Вот у нас в доме уже 2 насоса за неделю сгорели. Постоянно топит, бегают коммунальщики, с переносным насосом откачивают.
Это впервые, никогда ничего подобного не было, или весной такое бывает часто?
Ну, смотрите, у нас район новый, ему 6 лет. Было, когда район сдавали, мы получали дома, вода была в подвалах. Потом высушили подвалы, было нормально. И вот сейчас, да, из-за таких дождей, видимо, прям заливает по всем стоякам, течет вода. Вот вчера вечером выходил, у меня было, ну, сантиметров 10 воды стояло.
И пока ничего не меняется, вся эта борьба пока не очень эффективна.
Ну вот откачивают и все как бы, а тут больше ничего не сделаешь, говорят.
Ну понятно, что вот так запросто ничего не сделаешь, понятно, спасибо. В Красногорской опалихе ливневку засыпали строители новой станции МЦД, она не сама засорилась, утверждает Павел, 835-7373-94-8, телефон прямого эфира. Люди из Подмосковья. Нам рассказывают, что в общем ситуация более-менее решена. Ну, смотрите, осталось всего 15 дачных домов подтопленными и 97 все-таки приусадебных участков, если приглядеться внимательнее. 7373948, телефон прямого эфира, если вы столкнулись с тем, что называется летний паводок за последние дни и готовы рассказать нам, что изменилось с этой ситуацией, с точки зрения этой ситуации, там, где живете вы. ЦИК считает оптимальным голосование по Конституции 1 июля при согласии Роспотребнадзора. Это пока вы дозваниваетесь, я слежу за лентами новостей. С единым госэкзаменом уже разобрались, все нормально, не помешают друг другу. И еще, что нам говорят, по почте не будут голосовать это заявление Памфиловой. Да, Путин, голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. И уже даются поручения главам ЦИК, Роспотребнадзора и регионам обеспечить полную безопасность на участках для голосования по поправкам в Конституцию.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Важная деталь, уж раз мы заговорили о будущем голосовании, которое вот прямо в эти минуты назначается на 1 июля, заявление Центра избиркома на сегодняшнем заседании: член комиссии в квартиру при голосовании по Конституции на дому заходить не будет. Это важная деталь. Но еще раз напомню, много будет подробностей того, как будет организовано это голосование. У нас целый месяц для того, чтобы проговорить все детали. Путин уже призвал граждан принять активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Следующая тема для обсуждения – это начало полетов авиакомпаний в больших, безусловно, больших масштабах, чем до сегодняшнего дня. Более того, на новых условиях. Надо сказать, что Роспотребнадзор перед сегодняшним днем пошел авиакомпаниям и транспортному блоку правительства вообще, по сути, на уступки. В вопросе заполняемости самолетов до этого говорили, что надо как-то ограничивать продажу билетов половиной мест. Люди из авиационной отрасли говорили, что если это сделать, резко подорожают билеты. Теперь вроде как билеты, видимо, не подорожают. А авиакомпаниям решили полностью заполнить пассажирами салоны самолетов. Но пассажиры-то будут уже по-другому экипироваться к этому полету. У них будут проверять неоднократно температуру тела, их будут заставлять все время полета оставаться на месте, а при этом оставаться на месте не просто так, но еще и в перчатках и масках. Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт», он с нами на прямой связи. Олег Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, это будет нормальный полет или это будет пытка масками и перчатками?
Ну, если полет в течение пару часов еще перенести можно относительно без проблем, то какое-нибудь 6-8-часовое путешествие на Дальний Восток будет серьезным испытанием, хотя бы по гигиеническим соображениям. На протяжении всего этого времени сидеть в перчатках и маске будет довольно-таки утомительно. Более того, мы отлично понимаем, что заставить ребенка усидеть такое количество времени на одном месте просто невозможно. Но в то же время контролировать выполнение предписаний Роспотребнадзора на борту будут все-таки не злые инспектора, будут живые люди, поэтому мы понимаем, что ничего запредельного от пассажиров требовать не будут. Поэтому важно подготовиться к полету заблаговременно и учитывать и такие меры, как выбор наиболее комфортной одежды и обуви, чтобы можно было максимальное время провести без движения. Может быть, выбор развлекательных программ в телефоне или планшете, чтобы хоть как-то чем-то себя занять в течение длительного полета. Ну и, естественно, если пассажир чувствует недомогание, лучше заранее отказаться от перелета, а не получать отворот-поворот непосредственно в аэропорту.
Скажите, с вашей точки зрения, вот это вот возобновление, и многие ведь говорят о том, что резко будет расти спрос на услуги авиаперевозчиков. Так вот, возобновление полетов в больших объемах, чем прежде, мы будем наблюдать при прежних ценах или цены все-таки вырастут?
В ближайшее время оснований для роста цен нету. Мы понимаем, что в июне цены существенно расти не будут. Пока на рынке сохраняется достаточно серьезное превышение предложения над спросом. Мы отлично понимаем, что авиакомпании в большинстве своем не избавились от самолетов, и поэтому весь тот парк, который раньше летал и на внутренних, и на международных линиях, сейчас в значительной степени будет направлен на внутрироссийские направления. Соответственно, конкуренция сохранится на высоком уровне, и возможности повышать тарифы у авиакомпаний просто-напросто не будет. Но если третий квартал закончится для авиакомпаний с очень негативными финансовыми результатами, и кто-то уйдет с рынка, это уже создаст предпосылки для будущего роста тарифов.
Вот как раз еще один вопрос. Это по итогам третьего квартала можно будет подводить итоги того, что мы называем коронавирусным кризисом в авиации?
Для большинства авиакомпаний именно конец августа, начало сентября является самым сложным периодом, поэтому именно в этот период наибольшая вероятность банкротства. Ну, точнее, больше всего может быть фактор остановки операционной деятельности. Банкротство может растянуться на длительный период. Поэтому, да, это самый напряженный период.
Спасибо. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев был с нами на прямой связи. Итак, никакой шахматной рассадки не будет. Самолеты начинают летать, причем им разрешили полностью заполнять пассажирами салоны самолетов. Пока не очень понятно, насколько жестко будут выдерживаться требования, которые Роспотребнадзор заявлял с самого начала. Они ведь помимо масок и перчаток требовали как раз и лимит половинной загрузки салонов самолетов. Но как вот сегодня «Коммерсант» пишет, в ведомстве сказали, что в рекомендациях, подготовленных Росавиацией, требований по заполнению на 50% нет, а Роспотребнадзор просто согласовал новые требования. Кто-нибудь сталкивался уже с тем, что, ну вот, заинтересовался покупкой билетов и может нам охарактеризовать состояние рынка? 7373948, телефон прямого эфира. Ну, а если кто-нибудь из авиаторов с нами свяжется и расскажет, как им-то теперь с масками, с перчатками и со всем остальным, там же еще, насколько я понимаю, измерение температуры пассажиров до полета. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Добрый день, Михаил, Москва. Да. Собственно говоря, завтра отправляю семью самолетом.
Ну, алло. Рассказывайте.
Да. Собственно, что, авиакомпания «Победа», потому что удобно очень было, Краснодар лететь. Значит, билет на взрослого и на ребенка, правда, по цене не различается, где-то 3500 за двоих.
Это много или мало?
Это мало, это самые-самые такие, то есть это минимум из того, что я помню. Значит, соответственно, на момент покупки билета несколько дней назад система показывала, что есть только 9 еще свободных. Ну, в остальном, то есть никаких таких требований на сайте, кроме масок и перчаток, ничего больше не было. Про квадратный звездовой метод ничего сказано не было.
Ну, а что будет? Еще раз, а про маски и перчатки, там требования есть. Вы четко понимаете, что им придется сидеть все время в этом?
Да, по-моему, есть. Ну, 2 часа, это ничего страшного.
Ну, понятно. Вот. Спасибо. Виталий Филим, что маски-перчатки, пытка ли это? Я ростом 1.90 м, мне походить надо по самолету, чтобы хотя бы размяться и ноги не затекали. А с такими требованиями вот где будет пытка. Понимаете, какая штука? То есть это вам кажется, что вам ростом в 1.90 м надо обязательно походить. Человеку с любым ростом обязательно надо походить, потому что размяться, ну и так далее. А требования будут другие, поэтому это для многих пытка. Мобильность – это зло, надо сидеть дома, уверен Герман, 176-й. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь, кто-нибудь уже заказывал билеты или кто-нибудь из авиаторов может нам рассказать, как вы готовитесь принимать пассажиров в новых условиях, измеряя им температуру и проверяя, на какой из части лица на данный момент у пассажира надета маска. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Ну, не получилось. 7373948. Набирайте этот номер, рассказывайте нам. Григорий из Питера радуется своему. У него акции Аэрофлота, судя по всему, есть. И он как раз нам пишет о том, что акции Аэрофлота подорожали за неделю на 11%. Вот у человека, видимо, деньги скоро появятся. 7373948. Кто сталкивался с покупкой авиабилетов? Еще раз напомню, страшное не случилось, хотя кто знает, страшное ли это. Учитывая, что речь шла о том, что, возможно, сидеть придется в самолетах там через ряд или через место. Может быть, было бы наоборот, хорошо. Но авиакомпании утверждали, что если бы и хорошо было, то сильно дорого для тех, кто покупает билеты. Теперь вроде как билеты не подорожали, во всяком случае, в сегодняшних сообщениях есть подтверждение. Вот только что нам звонил слушатель и говорил о том, что так дешево не бывало. А что это нам? Вода и еда останется, интересно, пишет Денис Сотый. А Григорий из Питера нам присылает цены на билеты. Я не очень понимаю, что это значит. Ну хорошо, самый дешевый 8094. Откуда? Это куда? Не понимаю. Из Москвы куда-то нам присылает цены на билеты. И там выясняется, что 8100 стоит билет. Но дешево это или дорого, я, например, не понимаю. А Григорий из Питера почему-то не пишет. А рассказывайте нам, что у вас было. Последние дни недели коэффициент распространения... Это я уже возвращаюсь к лентам новостей. Заявление главного санитарного врача Поповой. Последние две недели коэффициент распространения коронавируса по России единицы не превышает. Это она заявляет на том самом заседании по поводу проведения голосования. Еще раз напомню, решение уже, судя по всему, принято. Нам остается только обсуждать, как это будет работать. В заявлениях, которые прозвучали во время этого заседания, речь шла о том, что голосование будет проходить 1 числа, но при этом в течение нескольких дней до этого тоже. Так говорила Памфилова. А она еще говорила о том, что это голосование будет проводиться не по почте, но на мобильных участках, за пределами стационарных участков, а также на стационарных участках. При этом, как она говорила, под жестким общественным контролем. Это темы для будущих обсуждений. Соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора исключит риски при голосовании 1 июля. Это еще одно срочное заявление главного санитарного врача Поповой, которое вот прямо сейчас приводит агентство ТАСС. Я цитирую по ленте этого агентства заявление Поповой. Возвращаемся. Как же можно... Так, это шутка. И билеты на троих из Москвы в Сочи. Григорий из Питера теперь объясняет, что он присылал. Из Москвы в Сочи 8 тысяч. Представляете, как дешево можно улететь? Билеты на троих сейчас обходятся 8 часов. А как же есть, если маску снимать нельзя, пишет Никита? Вот с этим и надо будет разбираться. Но судя по тому, что пока нет звонков, видимо, мало кто еще с этим новым состоянием гражданской авиации в Российской Федерации столкнулся. 284-й продолжает шутить по поводу роста в 1.90 м, мол, при таком росте можно и пешком сходить из города в город. Виталий из Филей пишет, что такие же меры и предписания для железнодорожников, а то в вагоне много людей, они там ходят, означает ли это, к примеру, что в поезде из Москвы до Владивостока нужно будет перемещаться исключительно... Помните, сколько дней-то ехать надо? Так вот, придется ехать в маске и в перчатках. Пока непонятно. Каждый из нас, видимо, будет проверять это на себе. Авиакомпании начинают полеты на новых условиях. Никакой новой рассадки не будет. Роспотребнадзор от авиакомпаний перестал требовать лимит половины загрузки салонов самолетов. Теперь будут летать все. Ну, то есть все места могут быть заняты, но при этом есть определенные дополнительные требования к состоянию пассажиров. У них будут неоднократно, я подчеркиваю это, мерить температуру, к примеру, где-то в аэропорту перед посадкой в самолет, и они должны будут использовать перчатки и маски. Ладно, давайте все-таки вернем, я совсем забыл. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте, Сергей говорит.
Да, Сергей.
А вот я в конце июня собираюсь в Екатеринбург лететь, а вдруг там карантин на 2 недели. Невозможно такое, что там придется 2 недели еще курить?
Ну, безусловно, возможно. Есть города, в которых этот карантин до сих пор действует. Я подозреваю, что Екатеринбург один из таких городов. Но вы еще не пытались покупать билеты?
Нет, я уже купил, у меня уже есть, да.
Так
я
дешево или дорого?
Да нет, не так дорого. 10 тысяч туда и обратно.
А обычные цены выше или ниже этих?
Нет, ниже, похоже. Ну, туда и обратно 10 тысяч, это вообще
В общем, мелочь. Дешево. Вообще мелочь, говорит наш слушатель. Прямо сейчас новости.